Первую неделю люди приходили из любопытства. Но теперь те же клиенты возвращаются, чтобы получить еще. Может быть, нам поменять название на «Аллигатор Джо», «Болотце» или «Ревность». Нормально. Хорошо, хорошо. Просто пытаюсь быть прогрессивным. Кто-нибудь украдет эту идею. К тому времени у нас появится новое. Харри поставил джезву на плиту и повернулся, когда в дверь вошел знакомый человек. Харри сложил руки на груди, наблюдая, как тот стряхивает снег с ног и идет по помещению. — Что-то не так? — спросил Эйстин. — Не думаю, — ответил Харри. — Проследи, чтобы кофе не закипел. — Ух, шить твои турецкие штучки! Харри обогнул стойку и подошел к мужчине, расстегнувшему пальто, чтобы немного остыть. — Оля, — сказал тот. — Бернсон, — ответил Харри. — У меня для тебя кое-что есть.
— С чего бы это?
Трульс Бернсон засмеялся, пофыркивая.
— А ты не хочешь знать, что это?
— Только если меня удовлетворит ответ на первый вопрос. Харри видел, что Трульс Бернсон попытался безразлично улыбнуться, но ему не удалось, и вместо этого он сглотнул. А красный цвет на его исчерченной шрамами роже мог, конечно, появиться от мороза на улице.
— Ты дурак, Холь, но однажды ты спас мне жизнь.
— Не заставляй меня пожалеть об этом. Выкладывай.
Бернсон вытащил папку с документами из внутреннего кармана пальто.
— Лемми. Я хочу сказать, Ленни, Хелл. Ты увидишь, что у него были контакты как с Элисой Хермансон, так и с Эвой Дольман.
— И что?
— Харри посмотрел на перетянутую резинкой желтую папку для бумаг, которую ему протягивал Трульс Бернсон.
— Почему ты не пошел с этим к брат?
— Потому что она, в отличие от тебя, должна думать о карьере. И ей надо пойти с этим к Микаэлю.
— Ну и?
— На следующей неделе Микаэль вступает в должность министра. Ему не нужны никакие сложности при переходе.
Харри посмотрел на Трульса Бернсона. Он давно понял, что Бернсон не так глуп, как могло показаться.
— Ты считаешь, он не захочет возвращаться к этому делу?
Бернсон пожал плечами.
— Дело вампирист чуть было не вставило палки в колеса Микаэлю. Но в итоге оказалось одной из его самых больших побед. Он не захочет испортить эту картину. Нет.
Ты даешь мне эти бумаги, так как боишься, что в противном случае они окажутся в ящике стола в офисе начальника полиции.
Я боюсь, что они окажутся в машинке для уничтожения бумаг, Холли.
Хорошо. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Почему?
Ты не слышал? Машина для уничтожения бумаг.
Почему тебе, Трульсу Бернсону, есть до этого дело? И не пари чушь, я знаю, кто ты и какой ты.
Трульс хрюкнул. Харри ждал. Трульс взглянул на него, отвел глаза, потопал ногами, как будто на них еще оставался снег.
— Я не знаю,
— наконец произнес он.
— Это правда, я не знаю. Я подумал, будет неплохо, если Магнус Скарре получит взбучку за то, что проглядел связь между телефонными звонками и Фейсбуком. Но и не поэтому. Думаю, не поэтому. Мне кажется, что я просто... Нет, черт возьми, не знаю, — он кашлянул. Но если тебе это не надо, я просто уберу все обратно в архив, и пусть оно там гниет, мне все равно.
Харри протер запотевшее стекло, глядя вслед Трульсу Бернсону, уходящему из бара. Он шел по улице, понурив голову, освещаемый ярким зимним светом. Харри ошибается? Или же Трульс Бернсон только что продемонстрировал симптомы частично доброкачественной болезни под названием полиция?
— Что там у тебя? — спросил Эйстин, когда Харри вернулся к стойке. — Полицейское порно, — сказал Харри и положил желтую папку на стойку. — Выписки и допросы.
— Дело вампириста? Разве оно не раскрыто?
— Да, да. Это просто несколько отдельных ниточек, несколько формальностей. Ты не слышишь, что кофе закипел?
А ты не слышишь, что Тейлор Свифт не поет? Харри открыл рот, чтобы ответить, но вместо этого услышал собственный смех. Он любил этого парня, любил этот бар. Он налил неудавшийся кофе им обоим, выстукивая по папке ритм «Welcome to some pork».
Он скользил глазами по бумагам и думал, что Ракель ответит «да», если он будет сидеть тихо, как мышка, и даст ей немного времени поразмыслить. Взгляд его остановился. Казалось, лед под ним треснул. Сердце забилось быстрее. «Даже тебя, в конце концов, обманут, Харри!»
«Че там?» — спросил Эйстин.
«А о чем ты?»
«Ты выглядишь так, словно...» «Да».
«Увидел привидение?» — спросил Харри, перечитывая текст, чтобы удостовериться.
«Нет»,
— сказал Эйстин.
«Нет». «Нет. Скорее, ты выглядишь так, словно... проснулся».
Харри оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на Эйстина. И почувствовал это. Беспокойство. Оно исчезло.
«Ты едешь под 60, — предупредил Харри. — И сейчас скользко».
Олег слегка отпустил педаль газа.
«А почему ты сам не водишь? Ведь у тебя есть и машина, и права».
«Потому что ты, Ракель, водите лучше»,
— ответил Харри и прищурился от яркого солнечного света, отражающегося от заснеженных и поросших лесом низких равнин. Указатель сообщил им, что до Онебю остается 4 километра.
«Мама могла бы тебя отвезти».
«Я подумал, что тебе может быть полезно увидеть офис Ленцмана. Возможно, ты когда-нибудь окажешься в таком месте, знаешь ли».
Олег притормозил позади трактора, задние колеса которого отбрасывали снег, а цепи при этом бились об асфальт.
«Я буду в отделе убийств, а не в деревне».
«Осл тоже деревня. А это расположено в получасе езды от него».
«Я подал заявку на курсы ФБР в Чикаго».
Харри улыбнулся.
«Раз уж ты такой амбициозный, то пара лет в офисе Ленцмана не должна тебя пугать. Поверни здесь налево».
«Джимми», —
сказал рослый жизнерадостный человек, стоявший перед входом в офис Ленцмана Ниттедала. Вместе с норвежской службой занятости и благосостояния он занимал стандартное современное здание, предназначенное для норвежских органов власти. Свежий загар на лице Ленцмана навел Харри на мысли о зимнем отпуске на Канарских островах, да и где еще, как не в этой дыре, могут проводить отпуск подозрительные жители Ниттедала с именем, оканчивающимся на «и». Харри пожал ему руку.
«Спасибо, что уделили нам время и согласились побеседовать в субботу, Джимми. Это Олег, студент полицейской академии».
«Похож на будущего Ленцмана», —
сказал Джимми, смерив взглядом парня почти 2-метрового роста.
«Ну, я подумал, это так круто, что к нам захотел приехать сам Харри Холля. Так что, боюсь, это не я, а вы теряете здесь время».
«Вот как?»
«По телефону вы сказали, что не смогли дозвониться до Ленни Хэлла. Я немного поспрашивал, пока вы были в пути. Он уехал в Таиланд сразу после вашего допроса, как выяснилось».
«Выяснилось?»
«Да. Перед самым отъездом он сообщил соседям и постоянным заказчикам, что его какое-то время не будет. У него тайский номер телефона, но ни у кого из тех, с кем я разговаривал, этого номера нет. И никто не знает, где именно в Таиланде он находится».
«Наверное, одиночка».
«Это смело можно утверждать».
«Семья?»
«Холост. Единственный сын родителей. Он никогда не переезжал, и с тех пор, как умерли его родители, он живет здесь, в свинарнике».
«В свинарнике?»
«Ну, это мы так в деревне говорим. Семья Хэл поколениями занималась свиноводством, разбогатела на этом. А 100 лет назад Хеллы построили необычный 3-этажный дом. Люди посчитали, что он слишком хорош для свиней, и начали называть его свинарником».
Ленцман усмехнулся.
«Нечего выставляться, правда же?»
«Угу. А что Ленни Хэл так долго делает в Таиланде, как по-вашему?»
«Ну что люди вроде Ленни могут делать в Таиланде?»
«Я не знаю Ленни», — сказал Харри.
«Хороший парень», — ответил Ленцман. «Умный, компьютерный инженер, работает фрилансером на дому. Мы, случается, звоним ему, если у нас возникают проблемы с компьютерами. Не пьет, ни в чем не замешан. Финансы у него в порядке, как мне кажется. Но вот с женщинами у него никогда особо не получалось».
«Как это?»
Джимми посмотрел на облачко пара, образовавшееся на морозе.
«Холодно здесь, парни. Может, зайдем и выпьем по чашке кофе?»
«Думаю, Ленни может искать в Таиланде женщину»,
— сказал Джимми, наливая кофе из кофеварки в белые кружки с надписью «Норвежская служба занятости» и в свою кружку с логотипом спортивного клуба «Лиллестрём СК».
«Здесь дома он не справился с конкуренцией».
«Вот как?»
«Да.
Как я уже говорил, Лень не одинокий волк. Он всегда сам по себе, много не болтает, так что он изначально не слишком привлекателен для девушек. Кроме того, он борется с быстро возникающей ревностью. Насколько я знаю, он никогда не причинял вреда даже кошке, но был один случай, когда нам позвонила женщина и сказала, что Лень слишком настойчиво предлагал продолжать их свидание.